Здравствуйте, отец Андрей.
Приветствую вас, Инесса, вас, дорогие телезрители.
Завтра мы будем отмечать праздник Святой Пятидесятницы, самый значительный после Пасхи и Рождества Христова. По традиции перед ним родительский день, сегодня Троицкая родительская суббота. Бытует мнение, что в этот день Церковь молится о всех умерших, и о некрещенных, и о тех, кто даже совершил самый страшный грех, нераскаянный грех самоубийства. Так ли это на самом деле?
Дело в том, что, вот как мы с вами говорили, к празднику Троицы от Пасхи нас ведут воскресные дни и чтения евангельские, которые предлагаются нашему вниманию. События, священная история, которые воспоминаются, они готовят нас к празднику Троицы. Но праздник Троицы – это не только вот как бы личный такой вот момент для каждого из нас, вот сошествие Святого Духа, получение благодати Божией, благословения Божия для каждого из нас отдельно. Дело в том, что этот день еще можно назвать днем рождения Церкви. Так? То есть, что мы не каждый в отдельности спасаемся, вот как на пляже висят объявления «Спасайся, кто может». А мы спасаемся все вместе. И Церковь – это и тело Христово, в которое как раз вот как порознь члены этого тела, так, как объединение входим мы все верующие люди. И поэтому, а что такое Церковь? Да? Вот как мы говорили, уже тело Христово и объединение всех верующих людей во Христа. А если мы вот для себя как бы разделим Церковь, конечно, нужно понимать, что Церковь единая. И мы в символе веры исповедуем как раз веру воединую Святую Соборную Апостольскую Церковь. Поэтому Церковь мы никаким образом разделить не можем, но для себя, так сказать, для понимания, какие вот части Церкви есть, мы иногда говорим, что есть вот Церковь торжествующая, тоже те святые, которые на небесах. Есть Церковь воинствующая или воинствующая, да, то есть те воины, которые сейчас живут и сражаются за правду Христову. Есть живые, есть усопшие. И вот именно для того, чтобы подчеркнуть, что мы все составляем единую Церковь, что нет никакого разделения перед Богом, нет различия ни для живых, ни для усопших. Мы и совершаем память всех православных христиан от века живших и представившихся Господу, для того, чтобы утвердить себя в вере, в загробную жизнь, в вечность, да, в существование души. И утвердить себя вот в вере во единую Церковь, которую мы все вместе составляем. И наши там прадедушки, там прабабушки, вот все, так сказать, наши родные люди, которые жили и на Руси, и в Византии, да, там, в Греции. В общем, по всему миру мы все составляем одну Церковь. И поэтому мы молимся за всех. Единственное, конечно, мы должны понимать, что вот есть определенные различия между живыми и усопшими. Мы живые, мы еще можем прийти и покаяться. Мы можем прийти на исповедь, попросить прощения у Бога в своих грехах. Мы еще можем переменить свою жизнь. А усопшие уже этого сделать не могут. И поэтому даже вот святые отцы говорят, что, конечно, душа каждого человека раскаивается, когда она разделяется с телом. Но иногда это раскаяние называют запоздалым. То есть человек уже участь свою изменить не может, поскольку он не может изменить свою жизнь. Вот поэтому мы молимся об усопших, потому что они не в одиночестве остались, а они надеются на наши молитвы, вот на молитвы всей церкви, которые облегчают их загробную участь. И вот, как мы уже с вами говорили, в Великую Субботу, когда Господь сошел в ад и вывел оттуда души всех праведников, всех, кто уверовал в Него, напомню, что перед тем, как Господь сошел в ад сошла, пришла душа Иоанна Крестителя, который был казнен. И он, как мы вот в церковном предании знаем и читаем, он и в аде проповедовал покаяние. И все, кто поверили его словам, дождались Спасителя, и всех Господь вывел из ада, ад опустил. Вот поэтому именно в субботу, не в какой-то другой день, а вот в субботу, в память о той Великой Субботе, мы совершаем поминовение усопших и перед Великим Постом, Вселенская Родительская Суббота, опять же, чтобы утвердить, что мы ко спасению двигаемся не в одиночку, а двигаемся все вместе. И те, кто больше всего нуждается в наших молитвах, это усопшие. Мы поминаем их и сейчас. Но здесь дело в том, что нужно понимать, что церковь молится сама о себе. Так? Церковь молится только вот о тех посторонних людях, которые желают к ней примкнуть, так называемые оглашенные. Есть специальные молитвы, вот специальные есть ектенья, то есть вот просительные молитвы, которые мы совершаем каждую божественную литургию, а те, кто собирается присоединиться к церкви. И в этом смысле вот действительно церковь молится только сама о себе. И мы, конечно, переживаем и вздыхаем о людях вот некрещенных, о тех, кто вот тем или иным образом свою жизнь окончил, может быть, даже наложив вот на себя руки. Мы вот по-человечески об этом, конечно, вот переживаем и надеемся, что участь этих людей, она, как бы, так сказать, не вполне вот однозначно гибельна. Вот. Но, скажем, предпосылки для этого весьма и весьма серьезные. Как сказал святой Афанасий Александрийский, очень красиво сказал, Бог спасает нас не без нас. И поэтому, если человек не хочет спасения, насильно его нельзя спасти. Если человек отказывается от рая, его нельзя за шиворот, за ухо притащить в рай. Мы знаем, что если мы кого-то берем за ухо, так человек ухо может оставить у нас в руках, но убежит без уха, лишь бы сохранить свою вот то, что ему представляется свободой. Очень часто это бывает не свобода, это бывает какая-то рабская привязанность к какому-то греху, но Бог не насилует никакого человека. Бог насильно никому ничего не предлагает. И если самоубийство – это и есть вот именно акт такого вот осознанного отказа от рая, от Бога, от воли Божией, отказа от несения креста своего, то мы, конечно, предполагаем, что участь такой души может быть весьма печальной. Но самое главное в такие моменты нам не осуждать других людей и, самое главное, не предвосхищать суд Божий. Вот если мы вспомним евангельский рассказ о распятии Христа. Во всех Евангелиях говорится о том, что Христос был распят посреди разбойников, которые вместе вот со всей толпой поносили его, предъявляли ему претензии и говорили, что если ты Сын Божий, так сойди с креста и нас с креста снеси. И вот по всем, как бы, человеческим меркам, по всем человеческим показаниям, ну, где место этим разбойникам? Конечно же, в аду. Так? Если они всю жизнь провели, так мягко скажем, неблагочестиво, да, грабили, воровали, насиловали, людоедничали. Там, ну, чего только не делали. Это сейчас вот разбой может быть какой-то там компьютерный, культурный. Там. А тогда же это конкретно было очень там, руки по локоть в крови, там, вот, ножи там, и так далее. И перед смертью еще такое вытворяют. Но если мы возьмем Евангелие от Луки, то мы как вот через увеличительное стекло вот к нам приблизится, и мы увидим, что происходило на самом деле. Оказывается, не оба разбойника поносили Христа, а один из них даже останавливал своего товарища и говорил: ведь мы же по правде страдаем, а Иисус страдает невинно. Зачем ты хулишь Его? И, обратившись ко Христу, произнес слова: «Помяни меня, Господи, во Царствии Твоем». И Христос ему сказал: «Сейчас же будешь со мной в раю». То есть разбойник был вообще первым человеком, который вошел в рай. По нашим человеческим понятиям это совершенно немыслимо. Да? Что не пророк, там, какой-нибудь царь, праведник или кто-нибудь из праотцев, может быть, Адам или так далее, да, вот кто, так сказать, больше всего этого жаждал, кто больше всего этого ждал, кто больше всего к этому стремился. А оказалось, разбойник, который всю жизнь провел во грехе и в последнее свое мгновение обратился к Богу, и он спасся. И в этом смысле вот очень поучительный для нас рассказ вот из жизни святого Паисия Святогорца, когда к нему пришел отец мальчика, который окончил жизнь самоубийством. Он был полностью вот в безутешном каком-то состоянии. И отец спросил его: а как он окончил жизнь самоубийством? Он говорит: он выпрыгнул из окна. Батюшка спрашивает: а с какого этажа? Отец тут совсем расстроился и говорит: ну какая разница, как он вообще застрелился, повесился, с этого выпрыгнул из окна, с какого этажа-то вообще какая разница? Ну, с пятого. А батюшка ему говорит: разница-то есть, пока с пятого этажа летишь, можно и много передумать за это время. Ну вот он как-то утешил отца, и отец перестал отчаиваться. И самое главное, вот для нас был такой вот очень интересный и поучительный момент, когда по благословению уже покойного патриарха Алексея II в годовщину 50-летия празднования победы в Великой Отечественной войне патриарх благословил совершать отпевание всех погибших или пропавших без вести в Великую Отечественную войну по желанию их родных, оставшихся в живых. Вот мы сейчас живем, и не знаем, вот наши бабушки, дедушки, участники войны, были ли они отпеты. И патриарх благословил совершать отпевание всех, кто будет обращаться. То есть мы видим, что здесь даже может быть вот не вопрос, вот крещен был человек или не крещен, а вопрос веры родных и близких этому человеку людей. И мы с вами даже знаем, что есть два вида крещения. Да? Есть крещение водой, есть крещение кровью. Ведь, например, люди, которые на стадионах смотрели страдания мучеников, эти страдания вызывали у них такие чувства, что они, даже иногда палачи, уж не говоря о тех людях, которые были на трибунах, очень часто вставали и говорили: и я христианин. И тут же этого человека убивали. И в нашем понимании он водного крещения, конечно, не принял, но церковь поминает этих людей даже не просто как христиан, а как святых мучеников, потому что они приняли крещение в собственной крови. И вот люди, которые были вот наши дедушки, прадедушки, которые на фронте нас защищали, когда они шли в последнюю атаку, и пуля пробивала им сердце, да, и, так сказать, они умирали. С какой мыслью они умирали? Мы же не знаем. И почему нам предполагать худшее? Да? Давайте будем предполагать лучшее, потому что в эти моменты мы знаем, действительно, вот вся жизнь проносится у человека перед глазами, и он делает какой-то выбор. Поэтому для нас очень важные такие вот моменты не просто самого факта самоубийства, вот, а факта обстоятельств. Ну, например, люди, которые окончили жизнь самоубийством, находясь в психическом расстройстве. По благословению владык, вот, епископов, даже не нужно обращаться к епископам в таких случаях. По благословению епископа священник сам может принять решение в таком случае об отпевании человека, потому что если, например, такой психически больной человек убьет другого, его же не будут судить. Его будут лечить. И если человек, пребывая в психическом расстройстве, убил себя, значит, его тоже нужно не судить, а его нужно лечить. И можно его отпевать, и можно по-христиански поминать. И поэтому это очень важно, наверное, даже, вот опять же, вот не самый факт, а обстоятельства. И поэтому не будем предвосхищать Божий суд. Вот. В любом случае, за своих родных и за своих близких, вот за своих друзей, если имеют место вот такие обстоятельства, мы можем молиться, хотя молитва – это особая. Вот. Если человек вдруг этот нарушил волю Божию, как, так сказать, персонажи Достоевского говорили, возвращая билет свой в Царство Небесное, если человек возвратил билет, то мы, конечно, прежде всего просим Господи, да прости его, прости нас. Вот, прими нашу молитву. И если есть воля твоя, облегчи загробную участь этого человека. То есть начинаем мы с просьб не о Царстве Небесном, а начинаем мы с просьб о прощении и нас самих, и этого человека.
Отец Андрей, а что произошло на 50-й день после Пасхи? Кто стал участниками событий? И как эти события повлияли на дальнейшее миростроительство?
Ну, как мы сказали, вот это день рождения Церкви. И вот очень интересно в храме посмотреть вот на иконы, которые выкладываются на налой посредине храма в этот день. С одной стороны, выкладывается икона, износится вот и полагается на налое икона Пресвятой Троицы. Потому что Господь, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святый. Вот, вся Троица, Господь совершает дело нашего спасения. Но рядом обязательно еще находится икона, которая, ну, как бы вот свидетельствует об историчности этого события. Икона, на которой изображены 12 апостолов, еще изображается Божья Матерь вместе с апостолами. Вот. И Дух Святой в виде огненных языков, который сошел и почил на каждом из них. И, конечно, вот именно это событие и изменило человеческую историю, потому что в тот же момент апостол Петр обратился с проповедью к людям, окружавшим его, и несколько тысяч человек раскаялось и приняло крещение. И вот мы видим, что действительно началась проповедь евангельская, которая в самое короткое время завоевала весь мир. И даже вот как бы есть такое вот сравнение иногда Христа и Господа нашего Иисуса Христа и Александра Македонского. Оба они в 33 года окончили земной свой путь, но Александр Македонский к 33 годам завоевал весь мир и умер. А Христос в 33 года умер, но воскрес и потом завоевал весь мир. И вот началась апостольская проповедь. И в каком-то смысле каждый из нас, вот, член церкви, мы же веруем в единую, святую, соборную и апостольскую церковь. И апостольская церковь, опять же, вот она едина. Она не только та, которая там 2000 лет тому назад, которую составляли апостолы. Вот, она и сейчас апостольская церковь, потому что и сейчас апостолы составляют, можно сказать, вот ядро, вот основу первоначальных, так сказать, участников, да, деятелей в церкви. Но и каждый христианин в каком-то смысле является апостолом. Не все имеют там дар слова или дар проповеди, но каждый своей жизнью может свидетельствовать о Христе. И апостол Павел говорит замечательные слова, что, глядя на нас, на нашу жизнь, язычники или хулят, или прославляют Бога. Так вот, если мы живем благочестиво, значит, мы являемся апостолами, потому что, глядя на нашу жизнь, окружающие люди прославляют Бога и сами стараются стать христианами. И это вот очень такой замечательный и поучительный момент, скажем, для тех семей, которые состоят из людей вот, или разной веры, или, допустим, кто-то один верит, а кто-то не верит, не доверяет Богу или сомневается в вере. Если своего родного человека все время понукать и говорить, да вот пойдем со мной в церковь, да вот давай я тебе расскажу, давай я тебе поясню, давай, ну, если не можешь, так я тебя заставлю. Очень часто бывает, что такие усилия приводят к обратному результату. Особенно, когда, допустим, женщина мужу говорит, муж, как глава семьи, конечно, не хочет, чтобы им управляли. А вот если женщина любит своего мужа, да, если вот верующий человек, даже свою неверующую половинку, любит так, что все готов для нее сделать, я даже знаю вот такие примеры, когда проходит много лет, и неверующий человек спрашивает своего супруга, свою супругу, и говорит, а почему ты так вот меня любишь, почему ты обо мне так заботишься? И когда в ответ слышит не только потому, что вот ты мне нравишься, но я забочусь о тебе, потому что я исполняю заповедь Божью о любви к ближнему, даже у последних безбожников просыпается вера, и они сами спрашивают, так что же это за Бог такой, вот, в которого вы верите, да, который подвигает вас на такое вот самоотверженное служение, вот такая у вас самоотверженная любовь. Я тоже хочу верить и доверять этому Богу.
Любой праздник, будь то религиозный или государственный, имеет свои традиции празднования. Какими традициями наделен праздник Троицы, как его отмечают на Руси?
Ну, мы знаем, что есть очень глубокая, даже еще ветхозаветная укорененность этого праздника, потому что в 50-й день, вот праздник Кущи, был еще у древних евреев память о том, что вот они жили в палатках и ожидали, так сказать, получения законодательства, да, вот тут. Мы от Бога через Моисея вот, получение заповедей Божьих. И в память о том, что вот когда-то древние евреи еще, это было задолго даже до Рождества Христова, вот, жили в кущах, жили в палатках. И мы сейчас вот украшаем зеленью храмы. Ну и для нас вот это тоже такой, так сказать, момент, который опять же соединяет и ветхозаветную церковь и нашу вот новозаветную церковь, которая говорит о том, что церковь едина. Ну и кроме этого, конечно, вот очень красиво то, что в этот день вот богослужение, как, так сказать, зеленые ветви украшают храм, совершается в зеленом облачении. И поэтому вот хочу обратить ваше внимание, память преподобных отцов, когда совершается в церкви, то используется зеленый цвет облачения. Почему? Потому что кто такие преподобные? Если мы даже проанализируем это слово «преподобные», то есть в высшей степени уподобившиеся Богу. То есть люди, которые стяжали дар Духа Святого, и поэтому вот как раз именно вот в праздник Троицы, день сошествия Святого Духа, вот, мы, прославляя преподобных отцов, мы вспоминаем день сошествия Святого Духа на Христа.
На следующий день после Троицы отмечается отдельно День Святого Духа. Почему этот праздник вот выведен отдельно?
Ну, именно для того, чтобы подчеркнуть, Бог един, да, но в то же самое время различен в лицах. Да, но равночестность лиц, да, то есть Отца и Сына и Святого Духа. Для того, чтобы подчеркнуть, что Святая Троица, она едина, сущное, нераздельное, ну и, можно сказать, единочестное. То есть мы почитаем Святую Троицу, Отца и Сына, и Святого Духа. И даже вот слова Христа, которые мы вот совсем недавно слышали из Евангелия от Иоанна, читали во время богослужения, когда его спросили, и Господь говорил: «Отец мой больше меня». Здесь идет не сказать о том, вот, свойстве вот, отца, что он вроде бы является причиной, нет. Здесь речь идет о Боге, о том, что Бог больше не в смысле своего Сына или Святого Духа, а Бог больше и выше всякого нашего понимания. Вот как мы с вами говорили, есть катафатическое богословие и апофатическое богословие. Положительное, которое утверждает, что Бог то-то, то-то и то-то. Как мы с вами говорили, Бог и милосерден, и справедлив. Бог есть Дух и так далее. Да, Бог вечен, Он не зависит от пространства и времени. Там, Бог Творец. Вот 10 свойств Божиих мы можем, так сказать, прочитать и изучить по катехизису. Это вот как бы одна сторона. Но другая сторона говорит нам о том, что Бог выше всякого определения. И поэтому, если мы делаем какие-то утверждения о Боге, да, наши утверждения ограничивают Бога, а Бог ничем не ограничен. И поэтому Бог не есть то, что мы о Нем говорим. Бог выше того, что мы о Нем говорим.
Я благодарю вас, отец Андрей, за участие в нашей программе.
Благодарю и вас за такую возможность. И хочу пожелать всем нашим телезрителям заниматься в это время своим образованием. Лучшее образование – это самообразование. Поэтому нужно читать божественные книги, Евангелие, закон Божий, толкование святых отцов, катехизис. И погружаться вот в ту богословскую глубину, которая нас ожидает и в каждом церковном богослужении, и в каждой молитве, которую мы произносим Богу.